Радио «Вера» представляет. Философские ночи на Радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.
Добрый вечер, дорогие друзья. В эфире «Радио «Вера», программа «Философские ночи». И с вами ее ведущий Алексей Козырев. Сегодня мы поговорим о личности в христианстве, в церкви, в истории.
Что отличает человека от других творений Бога? Сторонники материалистического мировоззрения сводят человека к природе, считают его неотъемлемой частью природы. Несомненно, человек неразрывными узами связан с природой и прежде всего с природой человеческой, но среди всех созданий только человек наделен личностью, создан по образу и подобию Бога. Рождается ли человек личностью или должен ею стать в процессе воспитания и общественного развития? Можно ли свести личность человека к его индивидуальности? Была ли категория личности в дохристианской истории? На эти и другие вопросы мы постараемся ответить в программе «Философские ночи».
У нас сегодня в гостях преподаватель Государственного академического университета гуманитарных наук, руководитель интеллектуального клуба «Катехон» Аркадий Маркович Малер. Здравствуйте, Аркадий Маркович.
Здравствуйте.
Сразу мой первый вопрос. Личность в расхожем понимании, когда мы говорим «переходить на личности», вот «не переходите на личности», да, или «высокоразвитая личность», «всесторонне развитая личность». Вот при социализме считалось, что идеалом должно быть сотворение всесторонне развитой личности. И личность в христианском, в православном понимании – это одно и то же.
Не совсем, потому что, конечно, современное понятие личности восходит к христианскому, но все-таки между христианским пониманием и таким современным, я бы даже сказал, популярным современным, да, есть принципиальная разница, потому что христианство понимает личность как образ Божий.
Цитата. Владимир Николаевич Лосский. «Догматическое богословие». Личное существо способно любить кого-то больше собственной своей природы, больше собственной своей жизни. Таким образом, личность, этот образ Божий в человеке, есть свобода человека по отношению к своей природе. Человек, как и Бог, существо личное, а не слепая природа. В этом характер божественного образа в нем.
Человек является образом Божиим изначально, от своего зачатия, а не потому, что он обретает этот образ в процессе, так сказать, своего развития, в процессе своего становления. Да? В современном понимании личность – это то, чем еще нужно стать. То есть, говорят, ты должен стать личностью. Да? Ты предполагаешь, что, видимо, до какого-то момента ты еще не личность. Вот ты закончишь школу, и ты будешь личностью. А пока ты школу не закончил, ты не личность. Вот. Поэтому надо сказать, что...
А в христианстве не так? В христианстве личность дана
в рождение? Христианстве личность существует и как данность. То есть то, что, опять же, я говорю, присутствует в человеке изначально от зачатия, и как задание, как то, чем он должен стать. Человек как личность – это существо, существующее всегда, то есть с самого начала, да, и не будет такого момента, когда он перестанет быть личностью. Но другой вопрос, что свои личностные качества, свои личностные потенциалы он может и не развить. И вот если это, говорить на эту тему с именно богословской точки зрения, да, то, конечно, это развитие обретение личностных свойств, качеств, их раскрытия, это то, что можно напрямую соотнести с восхождением в подобие Божие. То есть образ Божий – это личность, а подобие Божие – это как раз то, что обретается человеком и в совершенно конкретном процессе обретения нетварных божественных энергий, нетварной божественной природы. И в этом смысле можно прямо сказать, что вот образ Божий – это человеческая личность, а подобие Божие – это как раз то, в чем он восходит, обретая божественную благодать.
Вот вы говорите «образ Божий», да? Но ведь личности человеческой присущи разные качества и свойства, которые трудно, наверное, назвать божественными в человеке. Ну, вот, например, жестокость. Вот у меня студенты пишут эссе на тему «Жестокость – неистребимое качество человека». И почти все они и всегда говорят: «Да, неистребимое». То есть только человеку свойственна даже не звериная жестокость, потому что звери не жестоки. Вот они не будут убивать себе подобного. Волк не будет перегрызать горло волку только за то, что он волк. Он будет делать это, борясь, скажем, за добычу или за место под солнцем. А вот человек может просто так взять и истребить из чувства даже не мести, а просто какой-то жестокости себе подобного. И немало свидетельств тому в истории. Вот лагеря уничтожения, например, которые были созданы нацистами. Вот что, жестокость – это тоже черта образа Божьего в человеке?
Нет, конечно. Я думаю, что не только жестокость, а вообще все возможные негативные свойства человека, которые можем перечислить, являются, как мы знаем, следствием грехопадения. Именно природа человека грехопала, после грехопадения все люди, то, что называется, удобопреклонны ко греху, то есть они, скорее всего, выберут зло и грех, если останутся наедине с самими собой, если у них не будет каких-то приводных механизмов, да, которые заставят их все-таки обратиться к добру. И христианство хорошо знает и понимает, поэтому с момента грехопадения именно природа человеческая, она качественно изменилась, да, она стала несовершенной, она, ну, именно принципиально, да, с ней произошла принципиальная катастрофа. И, кстати, это касается не только человеческой природы, но и природы вообще любой, то есть во всей космической природе. При этом надо сказать, что вот в вашем примере, вот в вашем предложении, да, есть тоже элемент божественного, как это ни странно, потому что вот то, что человек может совершать какие бы то ни было действия, совершенно не связанные с задачами выживания, удовлетворение каких-то элементарных потребностей, да, это как раз свидетельство того, что это образ Божий. Именно как образ Божий – это существо, которое нельзя свести к каким-то элементарным там, психофизическим функциям. Но вот, этот, вот это свое назначение, вот эта свою способность, да, вот эту свободу воли, да, вот эту непредрешенность, неопределимость своих действий, да, человек может использовать как во благо, так и во зло. Напомню, что, собственно, первая личность, которая свою свободу воли обратила во зло, это был сам главный ангел, это был сатана.
То есть свобода, да? – это тоже черта образа Божьего в человеке, да?
Ну, если говорить конкретно, то с точки зрения православного богословия, насколько, опять же, я его знаю, понимаю, изучаю, да, существует два фундаментальных неотъемлемых признака личности, любой личности. Это, во-первых, разум, и, во-вторых, свобода. То есть разумность и свобода – это…
Разумная свобода. Замечательное вот словосочетание. Не просто свобода, да, а разумная свобода.
Совершенно верно, потому что на самом деле отдельно они не существуют. Это мы их уже аналитически разводим, да? А вместе они как раз и создают то, что мы называем личностью, потому что личность – это существо, которое способно именно к разумной свободе, то есть к сознанию, к самосознанию, к самоотчету, да, и поэтому от человека можно требовать. Но другой вопрос, что если человек еще не развился физически, психически, то у него еще нет просто опытных данных о том, как осваиваться в этом мире, он что-то, чего-то еще не знает, да, и поэтому мы от ребенка не требуем то, что мы требуем от взрослого человека. Но уже определенная способность к различению добра и зла, истинной лжи, красоты и уродства у него есть.
А вот этот язык личности, это язык исключительно христианский? То есть, если мы, например, попадаем с вами в Китай и знакомимся со школой воспитания в буддийском монастыре или в китайской светской школе, там вот этот язык личности работает? Или там есть какие-то другие понятия, которые определяют человека?
Вот это очень интересный и очень тяжелый вопрос. Действительно, понятие личности, именно как философская категория, да, тем более как богословская категория, полностью принадлежит христианству, без остатка. Оно вышло из христианства, и человечество обязано вообще понятием личности именно христианству.
То есть в античности мы за с вами пределами... не встречаем личности?
В античности было слово... то, что называется слово «личность», вот «просопон», да, греческое, или «персона».
Но это означало «маска».
Но это маска, была маска.
Маска, да, в театре.
Маска, лик, личина. Mm-hmm. И оно не носило того смысла, который оно обрело.
Именно личина, наверное.
Да, обрело именно...
Не лик, как мы привыкли говорить, иконный лик.
Да, потому что для нас лик – это нечто большее,
да,
конечно.
А именно, да, личина...
Это именно личина, маска, mm-hmm, передняя часть головы даже, еще такое было определение. Mm-hmm. И это слово, слово было, а понятия не было, да, то есть не было понятия философского, просто потому что не было той картины мира, той метафизики, да, или той онтологии, той картины бытия, которая предложила именно христианство.
Цитата. Лев Платонович Карсавин. О личности. Со словом «лик» соединяется представление о личности совершенной, об истинном и подлинном. Лик святого – его совершенная и существенная личность, лишь приблизительно и символически выражаемая изображениями, описаниями, характеристиками. Этот лик просвечивает сквозь икону, житие и самая эмпирическую личность. Но раз есть совершенное и подлинное, есть и несовершенное и неподлинное. И действительно, лику противостоит личина.
Вот я всякий раз тоже говорю своим студентам, что мы с вами, изучая понятие личности, изучаем не антропологическую проблематику вовсе, мы изучаем метафизическую проблематику, потому что личность – это еще и Бог, личность – это еще и ангелы, и демоны, да, и поэтому это вопрос не только антропологии, а вообще картины мира, вообще метафизики.
У нас на факультете одна студентка написала дипломную работу или курсовую, которая называлась «Антропология ангелов».
Ну, да, это странно, сразу скажу. По крайней мере, с точки зрения христианства, это очень странно.
Ну, оксюморон, конечно, получается, с точки зрения поэтики.
То есть человек является, как и ангел, личностью только потому, что личностью является Бог в этом отношении. И да, мы знаем, что многие культуры восточные, особенно, конечно, дальневосточные, то есть, иначе говоря, культуры не авраамические, да, такие как индийские, китайские, японские, они не знают понятия личности.
Вот, не авраамические, то есть не связанные с библейским откровением. Да?
Ну, то есть то, что то есть не и христианство, не ислам, и не иудаизм. И они не знают понятия личности, это правда. И вот у меня по этому поводу был очень интересный даже как-то спор в телевизионной передаче с одним специалистом по Японии, когда я говорил о том, что вот японцы не знают понятия личности. И это, ну, конечно, для нас это печально. Он говорит, ну подождите, но ведь были же великие достижения японской культуры, японская поэзия, японский театр, японская живопись. Да, вот. Я говорю, подождите, но это не значит, что японцы не являются личностями. Каждый человек является личностью, каждый человек является образом и подобием Божиим, но он может просто об этом не знать.
Меня
то есть японцы
тоже...
личности, да. Но понятия личности у них нет.
Меня это тоже немножко настораживает, как иногда говорят. Японцы не знают личности, поэтому у них там так просто сделать харакири или стать камикадзе. Но вот... на самом-то деле действительно японцы, как, наверное, не только японцы, люди также остро чувствующие, переживающие, любящие, страдающие, там, уважающие своих предков, отцов, да, может быть, даже больше, чем в христианской культуре. Вот, поэтому, наверное, можно сказать, что там, наверное, как-то по-другому просто это концепируется,
там
концептуализируется.
Там есть большая проблема. Вот я как раз прошедшим летом мы с супругой были в Японии и участвовали в таком семинаре, который мы сами с японцами сорганизовали, в университете Акагамы, как раз посвященном русским философским категориям. И они прямо мне сказали, прямо признались, да, у нас понятия личности нет, мы его заменяем другим понятием. Человек, обычным понятием человек. Так же, как, например, в Китае понятие логос заменили понятием дао. Но это не очень точно.
Так же, как в Древней Греции могли сказать, вот это тело, да?
Да.
Не Сократ, а вот это тело.
Философские ночи на Радио Вера.
В эфире Радио Вера, программа «Философские ночи». С вами ее ведущий Алексей Козырев и наш сегодняшний гость, преподаватель философии Государственного университета гуманитарных наук Аркадий Маркович Малер. Мы говорим сегодня о понятии личности в христианстве и в мировой культуре, если брать шире, да? Потому что мы выяснили, что что-то похожее на личность есть и у японцев, и у китайцев, но там это называется по-другому.
Ну, личности у них нет, конечно, как понятия, у них есть слова, которыми они заменяют понятие личности, и отсюда масса проблем. Так же, как у них, например, понятие совести.
А вот это тоже христианское понятие. Наше христианское понятие личности, оно не делает ли нас какими-то уж совсем такими вот отдельными перед Богом? То есть, условно говоря, личность – это то, что нас связывает с Богом, или это то, что делает из нас отдельность, индивида, да, вот каждый личность, и поэтому каждый как-то закрыт от других, у каждого
есть свой тайный внутренний мир, которым мы не можем поделиться, разве что только на исповеди, да и то и на исповеди иногда не решаемся, да, вот, то есть поэтому личность — это такая каморка, что ли, в которой каждый из нас прячется, как черепаха прячется под панцирь. Вот что здесь, больше личности?
Здесь нет противоречия, потому что, безусловно, именно то, что мы являемся личностью, связывает нас с Богом напрямую. Мы образ Божий, да? Мы образ не мира, не просто микрокосм, как говорили, например, языческие античные философы, а мы образ того, кто этот мир сотворил. Это очень важное было замечание отца церкви Григория Ниского в полемике с язычниками, что вот они кичатся тем, что они понимают человека как микрокосм, говорят, ну а что, ну мы микрокосм, дальше что? Ну мы, да, мы соприродны бышам и комарам. А христианство учит тому, что мы, оказывается, образ того, кто этот мир вообще сотворил. А с другой стороны, как раз именно потому, что мы образ Божий, мы действительно являемся отдельными индивидами, у нас есть отдельные, в этом смысле, онтологические возможности и права, да, которых нет, например, у животных. И я лично в этом ничего плохого не вижу, хотя я знаю людей, и это люди образованные, люди умные, которые занимаются философией, которые мне прямо говорили, что «а я не хочу быть личностью, меня это гнетет, потому что я чувствую огромный груз ответственности».
Как я помню, в начале 90-х годов я видел такую карикатуру, не помню уже в каком издании, где идет толпа, митинг какой-то происходит, и каждый участник этого митинга держит плакат «Я личность».
Интересно найти его, да,
проиллюстрировать эти. В данном случае, почему же у нас так легко, вот если мы такие в себе личности, так легко соблазнить, так легко увлечь какой-нибудь ложной теории, концепции, атеистической, например, или вульгарной. Почему человек так легко сходит со своих путей, со своей стези и поддается на какие-то увлекающие его поветрия? Поддается не сам по себе, конечно, а потому что появляются рядом с ним какие-то люди, которые ему говорят, что это правильно, это модно, этим надо увлекаться, а то вот, например, христианство, это устарело, это позавчерашний день, мы живем сегодня там в другом мире, постсекулярном там или еще каком, постмодернистском, вот, поэтому надо отказаться от, допустим, веры, да, и перейти к там постправде какой-нибудь, или еще к чему-нибудь. Почему так вот личность наша такая шаткая, как перышко на ветру?
Ну вот обратите внимание, что такова оказалась личность первого человека на Земле, самого Адама. Да? Адам и Ева еще, не будучи грехопадшими существами, но будучи свободными, и они были свободны именно потому, что они были личности, совершили грехопадение. Да? Они совершили... Это был акт их свободной воли, да? Они свободно выбрали грех. Да, то, что мы являемся с личностями, как раз и дает нам возможность выбрать как добро, так и зло. А почему люди в основном выбирают зло? Просто потому, что это проще. Ведь если, например, прибегать к интерпретации грехопадения, которое вот, лично представляется очень правильным, да, и которое было развернуто в нашей русской религиозной философии, именно философами-персоналистами, да, мы встречаем эти мотивы и у, например, Виктора Ивановича Несмелого, и у Владимира Николаевича Лоскова. Адам ведь должен был стать якобы Бог. У него было задание обожиться в раю, ведь обожение — это то, что дано всем людям, все должны обожиться. Но он решил сделать самым простым путем — съесть плод, и будьте счастье. То есть не затрачивая никакие интеллектуальные, душевные, физические усилия. И это как раз то, что все очень все рады, так сказать, так и жить. Купить диплом в переходе, да, вместо того, чтобы 5 лет учиться.
То есть диплом в переходе — это тоже яблоко.
Абсолютно, диплом в переходе. Да? Да, безусловно, любой статус вообще социальный, который человек обретает без труда, без усилий, это прямой аналог того самого плода, который съел Адам.
Цитата. Виктор Иванович Несмелов. «Наука о человеке». «В содержании своего богосознания человек на самом деле может усматривать только, что истинная связь его с Богом заключается в реальной связи образа с первообразом. И потому единственную цель жизни на основании этого познания человек может полагать лишь в живом отображении Бога путем свободного уподобления ему».
Ну, вот у преподавателей тоже есть такое иногда, такая тенденция, да, я не спрашиваю, вы не отвечаете, почти как в американской армии, то есть я плохо преподаю, но зато студенты легко мне сдают зачеты, потому что, ну, что, так вот мы договорились, и все довольны, да, но потом оказывается, что студент, который вышел в большую жизнь, в жизнь профессии, и не выучил чего-то, не освоил какой-то предмет, он вряд ли будет доволен, да, и он вспомнит, может быть, недобрым словом того преподавателя, который дал ему возможность получить халяву. А вот того, который драл его, как Сидорова козу, и заставлял 10 раз пересдавать на троечку, да, он вспомнит с благодарностью.
Верно. Совершенно верно, так оно и есть, да.
Может быть, это тоже вот та же самая модель, о которой мы сейчас говорим?
Вы абсолютно правы. Единственное, что надо поправить, что здесь, ну, дополнить это рассуждение тем, что все-таки желательно, чтобы тот строгий и требовательный преподаватель еще умел в студенте угадать определенные таланты, определенные способности, определенную перспективу, которая позволит ему в какой-то ситуации действительно проявить снисхождение, да, потому что я сам в данном случае за максимальные требования к студентам, это так. Отсутствие требований к студентам просто их развращает и дискредитирует всю нашу образовательную систему, и философскую в том числе, но при этом преподаватель должен видеть в студенте ту самую личность, да, со своими способностями, потребностями, которая позволит ему не просто, там, ну, вот, его как-то воспитать, образовать, да, а дать ему возможность продвинуться качественно вперед, да, а вдруг это будущий великий ученый или философ, или богослов.
По крайней мере, у человека должно быть ощущение, что у него что-то получается, чтобы был какой-то стимул к продолжению. Если человек чувствует себя тотальным неудачником, вот не является ли положение человека в церкви такой тотальной неудачей?
Нет, конечно.
Вот я борюсь с грехом, я хочу победить в себе грех, а снова срываюсь в те же самые ямы, в которые я неоднократно попадал. Не оказывается ли человек, приходящий в церковь, вот таким постоянным лузером?
Ну, дело в том,
не лучше ли пойти вот в школу личностного роста, например? Вот есть сейчас школы, да? Там тебе точно объяснят, как нужно, за деньги, конечно, как нужно развивать свою собственную личность, что надо себе говорить, какие мантры, как себя уговаривать, как себя любить. Вот,
кстати говоря, эта система мантр, она, я думаю, не случайно вспомнили, потому что это система заклинания, безличного в человеке. Этим принципиально отличается христианский подход, ну, или, опять же, корректнее говоря, авраамический, да, там, что тот скажет, что это же есть в исламе и в иудаизме.
Безличного,
да?
Или бессознательного?
Сознательного, и, с одной стороны, подхода сознательного и личностного, а с другой стороны, безличностного.
И бессознательного. Бессознательного.
Да, безусловно, потому что бессознательное – это как раз производное от безличного.
Вот, ну да, архетипы, они же не личностные.
Конечно.
У Юнга.
Конечно. И экзистенция безлична, что очень важно, да.
Экзистенция существования
само по себе. Да, потому что очень часто путают философию персонализма, то есть философию личностную, и философию экзистенциализма. Исторический персонализм и экзистенциализм — это были просто близнецы-братья. Они извне почти неотличимы. Вот, но это все-таки разные позиции. И вот тут я всякий раз говорю, что настоящий такой ортодоксальный персонализм начинается там, где заканчивается экзистенциализм. Это, кстати, об этом было уже и у Владимира Лоскова, вот это наблюдение. Так вот, действительно, вот эти все...
То есть экзистенция безличностна,
безлична.
А вот в персонализме мы имеем именно дело личность, с личностью.
Да, это важный момент.
Так вот, все-таки со школы личности личностного роста и церковь. Куда лучше пойти для того, чтобы что-то сделать со своей личностью?
Ну, дело в том, что
церковь нам постоянно объясняет, что человек падший.
Да, в церковь мы идем, потому что мы хотим быть в вечности в Царстве Божьем, да, после нашей смерти, и хотим быть максимально близко к Богу здесь, на земле, насколько это возможно. А в школу личностного роста мы идем для того, чтобы создать себе хорошее настроение, который у нас в любой момент может исчезнуть, и который имеет никакого отношения к нашей посмертной судьбе. А если нас там еще учат каким-нибудь, скажем так, двусмысленным оккультным практикам, а очень часто это связано именно с оккультными практиками, тогда наша посмертная судьба, с точки зрения христианства, по крайней мере, будет весьма печальна. Да? Действительно, вот эти мантры, это и есть заклинание безличного, бессознательного в человеке. Это не работа с личностью вообще, это именно работа с такой безличной природой, попытка, знаете, накачать мускулу. да, которая, ну, хорошо, ты ее накачал, все, это правильно сделал, ты молодец, но дальше что с этим делать?
А церковь – это не только школа покаяния, но и школа радости.
Конечно.
Потому что да, именно, в церкви, смысле, да, именно в церкви мы
предупредили мой следующий комментарий,
учимся радоваться тому, что не связано только с нашим сиюминутным, житейским и отдельным существованием.
Безусловно.
Вот я сумел отнять чего-то там у своего соседа. Я безумно рад этому. Да? В церкви мы радуемся не этой радости.
Безусловно, да. И для меня, вообще пребывание в церкви, это, ну, по крайней мере, для меня лично, это постоянное ощущение радости. И мне себе невозможно представить, как можно быть вне церкви, как можно быть вне Бога, то есть как можно вообще жить с мыслью, что ты просто биологическое тело, которое умирает, и от него ничего не остается. Более чудовищного, более античеловеческой вообще картины мира я себе представить не могу. А действительно, церковь – это школа радости. И заметьте, что очень часто и апостолы, да, и церкви обращались к людям радоваться, радуйтесь. И в этом смысле, когда мы знаем, что многие современные православные христиане часто ходят то, что называется, с постными лицами, да, ну, это, ну, вот я просто провожу пример, который часто упоминают, то это, конечно, парадокс, это противоречие в основании, потому что какое может быть постное лицо, например, после причастия? Вот перед покаянием, да, понятно, но когда ты уже покаялся и причастился, тут может быть только радость. А когда человек все время пребывает в этом состоянии, значит, он что-то в христианстве не понял. Уныние – это грех.
Вот некоторые монахи дают прихожанам специально конфетки. Даже вот так, да, вот достают из кармана, ну, чтобы человек
хоть как-то
порадовался. Да, даже жалко, когда приходит вот совсем, ну, такой уж отрешенный, вообще какой-то потерянный. Еще тут какие-то политические обстоятельства кругом, да, по телевизору нагнетают постоянно, расколы кругом какие-то. Да? Чему радоваться-то? Ну, вот, так можно потерять не только чувство церкви, но потерять и живого Христа.
Ну, дело в том, что касается негативных событий, то христианин всегда пытается угадать промысел Божий в этих событиях, пытается увидеть как раз ту сторону, которая приведет к радости, потому что, ну, мы знаем, что Господь любое зло обращает в добро. Само зло от этого никак не оправдывается, никак не оправдано, да, но Господь останавливает действие зла и обращает его таким образом, чтобы люди могли, по крайней мере, научиться на негативном примере, как нужно себя вести, что нужно делать.
Мы говорим сегодня о личности в православии, в христианстве с философом, преподавателем философии Государственного университета гуманитарных наук Аркадием Малером. И после небольшой паузы мы вернемся в студию и продолжим наш разговор в эфире программы «Философские ночи».
«Философские ночи» на радио «Вера». Философы о вере, верующие о философии. Читаем, беседуем, размышляем.